Портал аудиокниги.клаб представляет. Клиффорд Дональд Саймак. Кто там? В толще скал. Он бродил по холмам, вызнавая, что видели эти холмы в каждую из геологических эр. Он слушал звезды и записывал, что говорили звезды. Он обнаружил существо, замурованное в толще скал. Он взбирался на дерево, на которое до того взбирались только дикие кошки, когда возвращались домой в пещеру, высеченную временем и непогодой в суровой крутизне утеса. Он жил в одиночестве на заброшенной ферме, взгромоздившейся на высокий и узкий гребень над слиянием двух рек. А его ближайший сосед, хватило же совести, отправился за 30 миль в окружной городишко и донес шерифу, что он, читающий тайны холмов и внимающий звездам, ворует кур. Примерно через неделю шериф заехал на ферму и, перейдя двор, заметил человека, который сидел на веранде в кресле-качалке, лицом к заречным холмам. Шериф остановился у подножия лесенки, ведущей на веранду, и представился.
«Шериф Харли Шепард, завернул к вам по дороге. Лет 5, наверное, не заглядывал в этот медвежий угол. Вы ведь здесь новосел, так?»
Человек поднялся на ноги и жестом показал на кресло рядом со своим. «Я здесь уже 3 года», — ответил он. «Зовут меня Уоллес Дэниелс. Поднимайтесь сюда, посидим, потолкуем». Шериф вскарабкался по лесенке. Они обменялись рукопожатием и опустились в кресло.
«Вы, я смотрю, совсем не обрабатываете землю», — сказал шериф.
Заросшие сорняками поля подступали вплотную к опоясывающей двор ограде. Дэниелс покачал головой. «На жизнь хватает, а большего мне не надо. Держу кур, чтоб несли яйца. Парочку коров, чтоб давали молоко и масло. Свиней на мясо. Правда, забивать их сам не могу, приходится звать на помощь. Ну, еще огород вот. Пожалуй, и все».
«И того довольно», — поддержал шериф. «Ферма-то уже ни на что другое не годна. Старый Эймос Уильямс разорил тут все в конец. Хозяин он был прямо-таки никудышный».
«Зато земля отдыхает», — отвечал Дэниелс. «Дайте ей 10 лет, а еще лучше 20, и она будет родить опять. А сейчас она годится разве что для кроликов и сурков, да мышей-полевок. Ну, и птиц тут, ясное дело, не счесть. Перепелок такая прорва, какой я в жизни не видел».
«Белкам тут всегда было раздолье», — подхватил шериф. «И енотам тоже. Думаю, что еноты у вас и сейчас есть. Вы не охотник, мистер Дэниелс?»
«У меня и ружья-то нет», — отвечал Дэниелс. Шериф глубоко откинулся в кресле, слегка покачиваясь.
«Красивые здесь места», — объявил он. «Особенно перед листопадом. Листья словно кто специально раскрасил. Но изрезано тут у вас просто черт знает как. То и дело, вверх, вниз. Зато красиво».
«Здесь все сохранилось, как было встарь», — сказал Дэниелс. «Море отступило отсюда в последний раз 400 миллионов лет назад. С тех пор, с конца силурийского периода, здесь суша. Если не забираться на север, к самому канадскому щиту, то немного сыщется в нашей стране уголков, не изменявшихся с таких давних времен».
«Вы геолог, мистер Дэниелс?»
«Куда мне? Интересуюсь и только. По правде сказать, я дилетант. Нужно же как-нибудь время убивать. Вот и брожу по холмам, лазаю вверх да вниз. А на холмах, хочешь не хочешь, столкнешься с геологией лицом к лицу. Мало-помалу заинтересовался. Нашел однажды окаменевших брахиоподов. Решил про них разузнать. Выписал себе книжек, начал читать. Одно потянуло за собой другое, ну и...»
«Брахиоподы — это как динозавры, что ли? В жизни не слыхал, чтобы здесь водились динозавры».
«Нет, это не динозавры», — отвечал Дэниелс. «Те, которых я нашел, жили много раньше динозавров. Они совсем маленькие, вроде моллюсков или устриц, только раковины закручены по-другому. Мои брахиоподы очень древние, вымершие миллионы лет назад. Но есть и такие виды, которые уцелели до наших дней. Правда, таких немного».
«Должно быть интересное дело».
«На мой взгляд, да», — отвечал Дэниелс.
«Вы знавали старого Эймоса Уильямса?»
«Нет, он умер раньше, чем я сюда перебрался. Я купил землю через банк, который распоряжался его имуществом».
«Старый дурак», — заявил шериф. Перессорился со всеми соседями, особенно с Беном Адамсом. Они с Беном вели тут форменную междоусобную войну. Бен утверждал, что Эймос не желает чинить ограду. А Эймос обвинял Бена, что тот нарочно валит ее, чтобы запустить свой скот. Вроде по чистой случайности на сенокосные угодья Эймоса. Между прочим, как вы с Беном ладите?
«Да ничего», — отвечал Дэниэльс. «Пожаловаться не на что. Я его почти и не знаю».
«Бен тоже, в общем-то, не фермер», — сказал шериф. «Охотится, рыбачит, ищет женьшень. Зимой не брезгует браконьерством, а то вдруг заведется и затеет поиски минералов».
«Здесь, под холмами, в самом деле кое-что припрятано», — отвечал Дэниэльс. «Свинец и цинк, но добывать их невыгодно. Истратишь больше, чем заработаешь при нынешних-то ценах».
«И все-то Бену не имется», — продолжал шериф. «Хлебом его не корми, только бы завести склоку, только бы с кем-нибудь схлестнуться, что-нибудь пронюхать, пристать к кому-нибудь. Не дай бог враждовать с таким. На днях пожаловал ко мне с кляузой, что не досчитался нескольких кур. А у вас куры, часом, не пропадали?»
Дэниэлс усмехнулся. «Тут неподалеку живет лиса, и она иной раз взимает с моего курятника определенную дань. Но я на нее не сержусь».
«Странная вещь», — заявил шериф. «Кажется, нет на свете ничего, что взъярило бы фермера больше, чем пропажа цыпленка. Не спорю, цыпленок тоже денег стоит, но не столько же, чтобы впадать в ярость».
«Если Бен не досчитывается кур», — отвечал Дэниэлс,
«то похоже, что виновница моя лиса». «Ваша? Вы говорите о ней так, будто она ваша собственная».
«Нет, конечно, лиса ничья, но она живет здесь, на холмах, как и я. Я считаю, что мы с ней соседи. Изредка я встречаю ее и наблюдаю за ней. Может, это и значит, что отчасти она теперь моя. Хотя не удивлюсь, если она наблюдает за мной куда чаще, чем я за ней. Она ведь проворнее меня».
Шериф грузно поднялся с кресла.
«Да чего же не хочется уходить», — сказал он. «Поверьте, я с большим удовольствием посидел с вами, потолковал, поглядел на ваши холмы. Вы, наверное, часто на них глядите».
«Очень часто», — отвечал Дэниэлс. Он сидел на веранде и смотрел вслед машине шерифа. Вот она одолела подъем на дальнюю гряду и скрылась из виду.
«Что все это значило?» — спросил он себя. Шериф не просто завернул по дороге. Шериф здесь был по делу. Вся его якобы праздная, дружелюбная болтовня преследовала какую-то цель, и шериф, болтая, ухитрился задать Дэниэлсу кучу вопросов. Может быть, неожиданный визит как-то связан с Беном Адамсом? В чем же, спрашивается, провинился этот Бен? Разве в том, что он лентяй до мозга костей? Нагловатый, подловатый, но лентяй. Может, шериф прослышал, что Адамс помаленьку варит самогон и решил навестить соседей в надежде, что кто-нибудь проговорится? Напрасный труд. Никто, конечно, не проболтается. Чихать соседям на самогон. От самогона никому никакого вреда. Сколько там Бен наварит, разве можно принимать это всерьез? Бен слишком ленив, и не стоит его воспринимать всерьез, что бы он ни затеял. Снизу от подножья холмов донеслось позвякивание колокольчиков. Две коровы Дэниэльса решили сами вернуться домой. Выходит, сейчас уже гораздо позже, чем он предполагал. Не то чтобы точное время имело для Дэниэлса какое-либо значение. Вот уже несколько месяцев он не следил за временем с тех пор, как разбил часы, сорвавшись с утеса. И даже не удосужился отдать их в починку. Он не испытывал нужды в часах. На кухне, правда, стоял старый колченогий будильник, но это был сумасбродный механизм, не заслуживающий доверия. Дэниэлс, как правило, и не вспоминал про него.
«Посижу еще чуток», — подумал он. «И придется взять себя в руки и заняться хозяйством, подоить коров, накормить свиней и кур, собрать яйца».
С той поры, как на огороде поспели овощи, у него почти не осталось забот. На днях, конечно, надо будет снести тыквы в подвал, а потом выбрать 3-4 самых больших и выдолбить для соседских ребятишек, чтобы понаделали себе страшилищ на праздники. Интересно, что лучше, самому вырезать на тыквах рожи или предоставить ребятне сделать это по своему разумению? Но колокольчики звякали еще далеко. В его распоряжении было пока что немало времени. Дэниэлс откинулся в кресле и замер, вглядываясь в холмистую даль. И холмы сдвинулись с места и стали меняться у него на глазах. Когда это произошло впервые, он испугался до одури. Теперь-то он уже немного привык. Он смотрел, а холмы меняли свои очертания. На холмах появлялась иная растительность, диковинная жизнь. На этот раз он увидел динозавров. Целое стадо динозавров, впрочем, не слишком крупных. По всей вероятности, середина триасового периода. Но главное, на этот раз он лишь смотрел на них издали, и не больше. Смотрел с безопасного расстояния, на что походило давнее прошлое, а не ворвался в самую гущу событий прошлого, как нередко случалось. И хорошо, что не ворвался, ведь его ждали домашние дела. Разглядывая прошлое, Дэниелс вновь и вновь терялся в догадках. На что же еще он способен теперь? Он ощущал беспокойство, но беспокоили его не динозавры и не более ранние земноводные, и не прочие твари, жившие на холмах в любые времена. По-настоящему его тревожило лишь существо, погребенное в глубине под пластами известняка. Надо, непременно надо рассказать об этом существе людям. Подобное знание не может, не должно угаснуть. Тогда, в грядущие годы, допустим, лет через 100, если земная наука достигнет таких высот, чтобы справиться с задачей, можно будет попытаться понять, а то и освободить обитателя каменных толщ. Надо, разумеется, надо оставить записи, подробные записи. Кому, как не ему, Дэниелсу, позаботиться об этом. Именно так он и делал. День за днем, неделя за неделей отчитывался о том, что видел, слышал и узнавал. 3 толстые конторские книги были уже от корки до корки заполнены аккуратным почерком, и начата 4-я.